это правда, что ее не было доски здесь, да, сейчас появилась? Или я просто... Была, да? Как я ее не заметил раньше? Мне вообще всегда рисовать проще, чем говорить. Вот, и мы тогда будем иметь в виду. Хорошо, как настроение? Да. О семье, в смысле, как, что Библия говорит о семье. Да. О моей семье, у нас семья небольшая, мы с женой вдвоем только. Вот, Бог так устроил, у нас был один ребенок, но он умер, еще не родившись, и поэтому мы всю свою жизнь посвятили тому, чтобы... иметь духовных детей, которых у нас очень много уже сейчас. Вот. Я думаю, что, наверное, самое интересное, что в нашей личной жизни происходит, это то, что Бог поставил нас, Он произвел в нас глубочайшую перемену в результате нескольких таких обстоятельств в жизни. Ну, несколько слов, если уж я начал говорить об этом. Я родился и вырос в семье служителя. Мой отец был служителем в Совете Церквей. Знаете, если слышали, да, такое братство Совета Церквей. Вот, на юге России. Он был в вузах за свое служение на протяжении 3 лет. Кстати, сейчас мы, когда возвращаемся, буквально на следующий день или через день ему будем праздновать 80 лет. Он также в моей церкви продолжает трудиться и один из членов пресвитерского совета нашего. Вот. Родители научили меня посвященности Богу, что, в принципе, наверное, одно из самых ценных качеств совета церквей. Они воспитывают посвященность, очень, очень сильно акцентируя это. Вот. Но потом в моей жизни был процесс, когда я понял, что уже вера моих родителей, которой я жил, не может быть основанием для моей жизни. Мне нужна моя вера, та вера, на которой действительно, которая станет моей. Это где-то было, может быть, 13-14 лет такого сознательного поиска уже у меня было. Вот. И где-то в это время мне попалась книжонка Клайва Льюиса «Просто христианство». Она тогда еще контрабанда ее туда завозили в Советский Союз. Это был конец 70-х. Вот. Я прочитал ее и понял одну интересную вещь. Я понял, что о христианстве нужно думать. Что христианство – это не просто какое-то ощущение. Христианство – это интеллектуальный процесс. Льюис очень интересный человек. Позже, конечно, я перечитал его очень много. У меня все собрание сочинений его книг есть. Вот. Я понял, что он, конечно, во многих богословских вопросах не совсем точен. Но вот эта его книжка «Просто христианство», она написана как оценка. Он пришел к Богу, ему уже было 50 лет. Он преподавал английский язык в Оксфорде и пришел сознательно и для своих друзей рассказывал о том, что такое христианство, и отсюда получилась эта книга. Вот это сначала была радиопрограмма, а потом получилась эта книга. Вот, и она помогла мне иметь вот такое общее представление о том, что христианство действительно это интеллектуально целостная система мировоззрения, которая coherent по-английски, которая неразрывная, она состоит из блоков, которые гармонично сходятся. И это наиболее гармоничная система мировоззрения, которая только может быть. Вот. Но это был один шаг в моей жизни. Потом второй шаг, когда мы начали, когда пришла свобода, и мы начали проповедовать, в Новороссийске мы тогда жили, мы начали проповедовать в разных местах, как у себя в городе, так и на севере. На севере ездили много, в тюрьмах проповедовали. Вот. После этого бума, когда у нас уже была церковь, где-то больше 100 человек была церковь, это новую церковь мы открывали. Я стал искать решение вопроса, который где-то у меня в глубине был, и я не мог находить его, не мог находить ответа на него. Суть его была в следующем. Как я могу убедить людей, чтобы они стали верующими? Я-то стал верующим, я-то понимал, почему я верю. Вот. Но я занимался обычным процессом, чем, я думаю, многие из вас занимались. Усиленно привозил всяких авторитетных людей, которые, на мой взгляд, могли бы повлиять. Разных ученых, даже астронавта мне удалось заполучить однажды, вот, привезти в город в наш, и всяких разных, музыкантов, разные коллективы. Вот. И потом однажды я понял, что я проанализировал, кто те люди, которые у нас в церкви. Я понял, что все они практически это те, которые пришли в церковь из личного контакта. И я, в общем, стараюсь так всегда давать честную оценку всему, включая тому, что я делаю. И я задал вопрос, а зачем тогда вся эта суета? Зачем все эти деньги, которые были вложены? Зачем все эти усилия, там, визы, американцы, гостиницы, билеты, там, весь этот шум, гам? Когда в результате ты вкладываешься туда, а остаются в церкви все равно только те люди, с кем ты лично работал. Вот, и это заставило меня начать пересматривать весь курс того, куда я движусь. И потом появилась возможность поехать учиться в Америку. И в Америке после нескольких там приключений я встретился с Джоном МакАртуром, и когда я услышал его проповедь, это было в Алабаме, в одной маленькой церкви он был. Вот. Я, кстати, 2 года назад, когда он был у нас в церкви, я вспоминал этот день, и он вспомнил его, и он говорит, теперь я знаю, почему я туда должен был поехать. Перед тем, говорит, когда я поехал туда, ему пришло приглашение откуда-то из Вашингтона, DC, там на высшем уровне собирались какие-то богословы и просто настоятельно требовали, чтобы он приехал там решать какие-то серьезные вопросы. Но он сказал, что я, говорит, уже пообещал этой церкви и не мог. В общем, эта встреча повернула мою жизнь. Еще один поворот существенный. В чем она повернула? Когда я услышал его проповедь, я понял, что у него что-то есть, чего я не видел раньше. Подошел после, в перерыве, также во время, конференция подобная была, также в церкви, вот, подошел в перерыве и спросил у него. И он со свойственной ему простотой, он говорит, все просто, авторитетность не во мне, а в слове. Ты только позволь слову говорить, и оно сделает свое дело. Я потом стал слушать остальные его проповеди, которые он проповедовал. Я понял, действительно, в этом-то и отличие. Вот, подошел к нему еще раз, и в конце концов он говорит, у нас есть семинария. Вот, но семинария плюс в Лос-Анджелесе, это большие затраты, экономически сложно. Вот, он мне сказал тогда, еще говорит, ни один, кто хотел учиться, ни один еще не остался без учебы, поэтому... И Бог действительно делал там чудеса. Мы приехали в Лос-Анджелес с женой, и там очень дорогие квартиры, чтобы снять квартиру. И в день, когда мы подавали документы, когда я подавал документы в семинарию, секретарь мне говорит, слушай, вот здесь звонит человек, он просит пожить у него дома. Он уезжает, надо на 4 месяца, чтобы кто-то пожил. Вот, вы не хотите? Абсолютно бесплатно. Как же не хотим? Конечно, хотим, мы по-другому и не можем, потому что у нас грошей нема. Вот. Ну, в общем, она дала мне адрес, вот, и мы сели, приезжаем с женой туда, в этот дом, выходит человек, вот, еврейской национальности, и он, я ему рассказываю, какие чудеса Бог делает в нашей жизни, и смотрю, что-то его это не впечатляет, эти рассказы все о Боге, о всяких Божьих милостях. Вот. В конце концов, я выяснил, что он, оказывается, был одним из руководителей атеистического общества Лос-Анджелеса. Вот. И, оказывается, Бог может и атеистов использовать в нужных для него целях. Да, он доверял христианам, да, другим не доверял, это точно. Ну, они-то знают Джона МакАртура, он не позвонил куда-нибудь в UCLA, там, где либеральный этот университет, и не попросил оттуда студентов. Вот, чтобы пожили у него. Вот, и таким образом я приехал в семинарию и начал учиться там проповедовать. Я начал изучать слово и начал исправлять себя. Ну, это большая история о том, что Бог делал с нами и дальше, как мы попали в ту церковь, где мы сегодня. Это может быть на другой раз как-нибудь я расскажу. Сейчас давайте мы вернемся к посланию к Ефесянам и продолжим нашу тему. Очень важный вопрос, о котором мы говорим сегодня. Мы говорим о влиянии. Мы говорим о том, что наша жизнь, она должна обладать влиянием, и нам нужно ясно понимать, что настоящее влияние только у Бога. Коль у меня уже есть доска, вот она, говорят, была и в прошлый раз, то тогда мы начнем рисовать. Значит, мы говорим о мире, в котором живут люди, разные люди, вот, и они здесь пытаются друг на друга влиять каким-то образом. Они пытаются реализовать свою потребность, которая после грехопадения в человеке возникла. И эта потребность заключается в том, что каждый человек думает, что он Бог. А раз он Бог, значит, люди, которые вокруг него, должны жить в соответствии с тем, что он считает правильным. И эта потребность есть у человека с детства. Вот ребеночек рождается, он еще маленький, еще ничего не соображает, но он уже хорошо знает, что он Бог. Он уже очень хорошо требует, чтобы все папа и мама и все окружающие вокруг него вращались. Он задает тон в доме. По сути дела, это и есть первородный грех. И по мере того, как человек растет, он просто приобретает более тонкие методы, как добиваться своего. Если когда он маленький, он просто орет и достигает своего, то потом он умнее становится, и он понимает, что если просто орать, то получишь. Вот. И он понимает, что есть пути, как можно заставить людей делать то, что я хочу, другим способом. И чем умнее люди, тем они ловче действуют в этом своем желании. Но суть одна и та же. Вот они пытаются здесь влиять. Вот. И мы говорили о том, что истинное влияние только у Бога. То есть Бог в действительности обладает настоящей силой. Он является единственной личностью во Вселенной, которая отличается от всего остального. Он самодостаточен, он не имеет причины для своего существования. Ему не нужна причина для своего существования. У всех у нас и у всего того, что мы знаем, есть причина. И Бог в этом отличается тем, что Библия представляет очень ясно, что это суперличность, которая радикально отличается от всего остального. И мы говорили о том, что Бог имеет ясную программу, каким образом влиять на этих людей. Мы говорили о том, что самая главная его задача – это его демонстрация своей славы, проявление славы. Вот, в этом суть его личности. Он прекрасен, он великолепен, и он, естественно, излучает из себя свое великолепие. Вот, и мы говорили о том, что Бог избрал план такой, что Он вот здесь среди людей в самой высшей степени являет свою славу через создание церкви. Причем эта церковь, она не просто созидается, она теперь присоединяется к Богу, и она становится частью божественного бытия, носительницей божественной природы через рождение свыше. Но теперь мы говорим о другом. Теперь мы говорим о том, каким образом вот все это становится реальностью. Давайте мы возьмем человечка, который вот здесь, он-то тоже здесь со всеми, но я его просто отделю сюда для того, чтобы мы могли посмотреть на то, что должно произойти с человеком для того, чтобы он стал влиятельным. Мы говорим о том, что Бог влияет, и мы будем на следующей сессии говорить о том, как через церковь Бог влияет. Но церковь состоит из людей. И для того, чтобы церковь была влиятельная, то люди должны быть влиятельными. Невозможно иметь влиятельную церковь без влиятельных людей. Поэтому мы сейчас на примере вот этого человечка рассмотрим, каким образом это происходит. Я вам сейчас нарисую картинку, и потом мы посмотрим несколько текстов из второй главы. Когда мы говорим о том, что мы влияем, мы должны ясно понимать, что вот есть Бог, Бог говорит. То есть есть Божья книга. Бог говорит. И мы должны ясно понимать, что наше влияние будет не просто так, что мы пришли к этой книге, и мы взяли и донесли эту книгу дальше. Наше влияние должно быть другим. Наше влияние должно быть вот таким. Бог говорит, и это слово говорит к нам. И потом, изменяя нашу жизнь, оно влияет на тех, кто там. Вот это отличие, коренное отличие, схематичное. Вот этот путь неправильный. Вот это только путь правильный. И сейчас мы посмотрим на то, как он представлен в послании к Ефесянам и как это практически касается нас. Значит, мы говорим, тема этой сессии сейчас – спасение как условие влияния. То есть мы не можем обойти самого себя, чтобы начать влиять. Хотя речь идет о Боге, речь идет о Его Слове. И это все влиятельное само по себе. Но Бог так устроил, что влияние должно распространяться через измененную жизнь. И сущность измененной жизни заключается в спасении. Опять-таки, мне сейчас сестра какая-то подошла и говорит, ну, кажется, все такие обычные истины, понятные, но как-то вот они по-другому светиться начинают. Все очень просто. Мы многие вещи, многие термины, многие слова употребляем, не углубляясь в истинный смысл того, что они значат. Это же происходит и со спасением. Когда мы говорим о спасении, мы настолько привыкли к этому термину, что мы представляем, что такое спасенный человек. Это человек, который имеет вечную жизнь. Он будет в раю, а не в аду. И, в общем, это правильно. Но в действительности спасенный человек гораздо больше. Или же люди говорят, что такое спасенный человек? Это тот, который покаялся. Он вышел, совершил молитву покаяния, чтобы это было искренне только. И это вроде бы правильно. Но в действительности спасение гораздо больше. И для того, чтобы найти определение спасению, нам нужно обратиться к Священному Писанию. Нам нужно посмотреть один из текстов, который очень ярко показывает спасение. Это вторая глава послания к Ефесянам, вот, в которой представлено несколько ключевых вопросов, которые нам нужно понять. Опять-таки, когда мы говорим о спасении, сначала нужно задать себе вопрос, от чего человек спасается? Если человек не понял этого, то или неправильно понял это, то и его понятие спасения будет, соответственно, неправильно. Я вам приведу пример. Я проповедовал, я вам упомянул о том, что я проповедовал на севере в течение 2 лет, наверное, чуть больше, и это были 90-е, начало 90-х годов, и кто был тогда в России или в Советском Союзе, знаете, что в то время выйди на улицу, открой Библию, и вокруг тебя будет толпа. Очень большой интерес был людей, люди с разных сторон приходили и каялись сотнями. И каялись искренне многие. Но из этих сотен оставались единицы. И причина, которая, я позже понял, причина, почему так происходит, заключается в следующем. Смотрите. Я прихожу, открываю Библию и начинаю говорить о том, что Бог вас любит, послал Сына Своего Иисуса Христа, чтобы простить вам грехи. Человек сидит и думает, грехи. Да, вчера спал с соседкой. Грех, совесть судит. Хорошая возможность. Христос пришел, чтобы освободить меня от греха. Приходит в слезах, совесть действительно судит. Раскаивается, все, радостный, получает Новый Завет, жмут ему руку, ты наш брат во Христе. А он всего лишь навсего покаялся в том, что он спал с соседкой. И он пошел дальше, и он такой счастливый пошел, и вроде бы, ну дальше он приходит, и вся его оставшаяся жизнь так и продолжается. Проблема вот в чем. Я ее рисую так. Вот человек живет, потом бах, провалился куда-то. Окей, и мы помогли ему подняться. Но проблема-то в том, что он же так же и дальше живет. И если вот здесь были условия, которые привели его к этой точке, если мы не исправили эти условия, значит, он завтра опять куда-то провалится. То есть, когда мы говорим о спасении, это не просто вытащить человека из наркомании. Когда мы говорим о спасении, когда Писание говорит о спасении, это значит поменять его в корне вот здесь. Вот что значит спасение. Опять-таки, термины мельчают от их неверного употребления. И для того, чтобы мы могли ясно видеть смысл их, нам нужно обращаться к истине Писания. Давайте посмотрим, что Писание говорит прежде всего о нужде в спасении. Почему люди нуждаются в спасении? Когда мы читаем вторую главу, она начинается с интересной фразы или с интересной конструкции. Если вы помните, в первой главе мы остановились на том, что апостол Павел молится о верующих и говорит: «Я молюсь о том, чтобы Бог показал вам свое могущество». Это могущество проявляется, во-первых, в том, что Бог воскресил Христа из мертвых и поставил его выше всего главою церкви. И смотрите, вторая глава начинается со слова, с частицы «и вас». Окей, Божье могущество воскресило Иисуса Христа. Он говорит, существует две самых ярких точки проявления Божьего могущества. Первое – это воскресение Иисуса Христа. И второе – это воскресение грешника из мертвых. Нам кажется, человек вышел, покаялся. Многие даже говорят, да это просто. Покайся, это просто. В действительности Бог говорит здесь, что воскресение грешника из мертвых является большим проявлением Божьего могущества, чем сотворение мира из ничего. Он говорит здесь, я хочу, чтобы вы увидели Божье могущество. В чем оно проявилось? Воскресение Христа из мертвых. Дальше, и вас, мертвых по грехам и преступлениям, воскрешает из мертвых. Для того, чтобы понять это, нам нужно увидеть реальное настоящее положение человека, нам нужно увидеть, где он находится. Вот почему мы говорим о нужде в спасении. Вот почему это очень важно, чтобы мы не делали это мелким. Нам иногда хочется так, как можно больше людей спасти, и мы просто недооцениваем того, в каком положении находятся люди. А многие из христиан, откровенно сказать, даже никогда и не задумывались, что серьезность погибшего человека настолько глубока, что вот здесь применяются эти термины. Давайте посмотрим, что за термин. Самое первое – это подчиненность людей дьяволу. То есть, почему люди нуждаются в спасении? Потому что они подчинены дьяволу. И вся нам 2 глава с 1 стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе». Вот это не совсем та модель, которую люди хотели бы слышать, та информация, которую они хотели бы слышать. Попробуйте сказать человеку, ты служишь дьяволу. Да ты что? Понятно, там есть какие-то язычники, какие-то сатанисты, которые служат дьяволу. А я порядочный человек. Я работаю в университете, я хожу на работу, у меня жена, почти ей не изменяю. Все, в общем, нормально. Как все порядочные люди. И попробуй скажи такому человеку, ты служишь дьяволу. Писание так говорит. Нам нужно ясно понять. Я слышал о многих людях, говорят, вот такой хороший человек, ему бы только верующим быть. То есть, оказывается, он может быть хорошим и без веры. Писание говорит по-другому. Здесь написано о людях, о всех людях. Не только о последних негодяях, которые на игле сидят, или которые там где-то сатанисты детей в жертву приносят. Нет, здесь написано о людях. Написано «и вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира, по воле князя господствующего в воздухе». Заметьте, как эти две фразы соединены здесь. Посмотрите, он говорит «по обычаю мира сего». Что значит «по обычаю мира сего»? Это «как все». И он объясняет, что значит «как все». Он говорит «а все живут по воле князя, господствующего в воздухе», то есть дьявола. То есть, по сути дела, не существует царства дьявола, царства Господа и большая часть промежуточного царства. Писание не поддерживает эту идею. Писание говорит о том, что существует только два положения человека. Или его царь-дьявол, или его господин Христос. И нам это нужно ясно понять. Конечно, речь не идет о том, что вы сейчас выходите евангелизировать на улицу и, ну так, дьявольское отродье, давайте, кайтесь. Но вам нужно понимать, что эти люди реально находятся под властью дьявола. Они сами этого не понимают. Они боятся услышать такую мысль, что они сатанисты, по сути дела. Но Писание так говорит, что все люди подчинены дьяволу. Дальше он объясняет немножечко подробнее, что же это значит. Подчиненность дьяволу начинается с их противления Богу. То есть причина, почему человек подчинен дьяволу, заключается в том, что он противится Богу. Посмотрите, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. То есть, оказывается, каждый человек, который противится Богу не просто так, а потому что дух противления в нем. Это не бесноватость, это не одержимость, это человек, который в результате первородного греха, с момента своего рождения, богопротивник. Причина, почему он богопротивник, заключается в том, что человек хочет царствовать. Мы уже упомянули, маленький человечек, он хочет, чтобы все было так, как он хочет. По мере того, как он растет, он еще больше этого хочет. Но вопрос-то заключается в том, что мир устроен Богом так, что все должно быть так, как хочет Бог. И только тогда эта гармония существования будет действовать. Теперь посмотри, как только какой-то человек начинает говорить о том, что нет, Господи, не так, происходит бунт этого человека против абсолютного Бога. Давайте немножко лучше рассмотрим, что это значит. Когда мы говорим о грехе, мы думаем так, что грех – это вот есть у нас уголовный кодекс, который в Библии, и мы проверяем уголовный кодекс нашей жизни. Окей, окей, оп, здесь неправильно, окей, здесь это грех. Окей, пьет, окей, дальше, бьет, окей, гуляет, окей, ворует. Окей, у нас есть определенные наши так, вещи, которые мы думаем, что это грех. Вот, в самом деле грех – это куда более распространенное и серьезное явление. Если мы говорим о том, что существует абсолютный Бог, который святой, то есть абсолютно все, что Он видит, Его воля, она точная и не допускает никаких малейших изменений, то теперь, когда появляется человек, который на что-то, на что Бог говорит так правильно, он не соглашается с этим. Или который в чем-то, о чем Бог говорит, это плохо, человек говорит, нет, это хорошо. Даже если он еще ничего не сделал, он уже восстает против Бога. Ну, например, Бог говорит Адаму и Еве, это дерево плохое, от него умрешь. После того, как Ева поговорила с дьяволом, она смотрит на дерево, и что она видит? Это дерево хорошее. Оно привлекательное. То есть вопрос заключается в одной проблеме. Давайте мы сейчас еще порисуем. Вопрос заключается в том, что когда Бог сотворил человека, мы сейчас нарисуем эту схемку, которую я часто рисую. Когда Бог сотворил человека так, что у Бога была система стандартов, что такое хорошо и что такое плохо. Это не то, что у Бога была система стандартов, у него она есть. Вот смотрите, что произойдет сейчас, если я этот пальцы разожму? Почему? Сила притяжения существует. Никто из людей никогда не может этот закон отменить. Он не может даже его чуть-чуть видоизменить, этот закон. Это абсолютно универсальная объективная реальность. Речь идет о чем-то, что не люди установили. Это не то, что общество договорилось. Пусть все карандаши падают, когда их отпустишь. В Организации Объединенных Наций договоримся. Так вот, точно так у Бога есть духовные законы. И духовные законы, они не зависят от мнения общества. И человек жил так, что он понимал, что есть хорошо и плохо, но он не имел своей собственной системы определения, что хорошо и плохо. Он был сотворен так, чтобы пользоваться Божьей системой определения, что хорошо и плохо. В этом-то и суть, потому что Бог – это системообразующая личность, которая, на которой реальность держится. Теперь Бог сотворил человека, и человек, естественно, зависит от этой реальности, точно так же, как от закона притяжения. Но когда человек согрешил, человек сделал свою собственную систему стандартов. Бог говорит, это дерево плохое. Человек смотрит и говорит, это дерево хорошее. И этим самым он делает себя Богом. Теперь любую ситуацию, в которой Бог хочет так, а вы говорите, Господи, я хочу другого. Вы страшный грешник, достойный самого тяжелого наказания. И так каждый человек. И вот этого мы не понимаем. А мы говорим, Господи, да я же просто хочу хорошо жить. Ко мне приходит одна женщина, которая говорит, я развожусь со своим мужем. Я ей говорю, Библия запрещает это делать. Ну что вы мне своими запретами? Я хочу просто нормально жить. С этим идиотом попробуйте сами пожить. Ну, понимаете, да? Есть мужья, попадаются не очень хорошие. Некоторые. И человек подходит, и у него система ценностей другая. Его система ценностей знаете какая? По обычаю мира сего. Я просто хочу, как все, нормально пожить. И вот это наша беда. В том, что вся наша конструкция, вся конструкция всех людей, опять-таки, это немножко экстремальные такие ситуации, но мы можем массу различных элементов видеть в своей собственной жизни. Вот почему противление Богу неизменно связано со следующим, с рабством похоти. Вас мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. Вот что значит грешник. Когда человек говорит, что «а я просто хочу хорошо пожить, я просто хочу». Если ты хочешь не Божьего, если твое желание хотя бы в минимальной степени расходится с Божьим желанием, ты грешник. Ты грешник, достойный смерти. Почему? Потому что ты вот этому гигантскому, всемогущему, абсолютно точному Богу бросаешь вызов, говорят, «ты говоришь, что это плохо». А я говорю, это хорошо. Причем мы-то не просто спорим с Богом, а мы спорим против реальности. Это-то действительно плохо. То есть, когда мы говорим о спасении, друзья, спасение – это радикальная трансформация внутреннего мира. И нам нужно быть очень осторожными, когда мы объявляем людей спасенными. Нам нужно очень внимательно подойти к этому процессу, потому что если этой трансформации внутреннего мира не произошло, человек не спасенный еще. Он может ходить в собрание, он может петь псалмы, он может участвовать в каких-то делах, но если внутренний мир у него не поменялся и не перестроился, то тогда он просто не может жить даже нормально, тем более на кого-то влиять. Я был в России в этом году и в одном из мест встречался со служителями, и с один служитель мне говорит, а мы вот делаем так, мы евангелизируем там где-то по селам, и мы берем с собой неверующих. Вот, хотите ехать с нами, вот евангелизируйте. Вот, раздавайте трактаты, вот, говорите о Христе. Я слушал этот человек в возрасте уже, ну, казалось бы, уважаемый человек, и я смотрю на него, и я не могу в толк взять, каким образом вот эти люди, они вообще могут принадлежать этому процессу, если этот человек, ну, он даже не исповедал и не сказал, я теперь верующий. Ну, он просто пропагандист, может быть, из-за того, чтобы поехать с молодежью в поездку, может быть, он и пойдет на то, чтобы это делать. Но речь идет о колоссальном отсутствии понимания того, что пропаганда наша никому не нужна. Бог ожидает от нас настоящего влияния. А для того, чтобы было влияние, нужно решать эти проблемы, нужно решить проблему подчиненности дьяволу. Нужно решить проблему противления Богу. Нужно решить следующую проблему. Проблема рабства своим похотям плотским. Мне часто люди говорят, ты слишком радикальный. Я не думаю так. Я недостаточно радикальный. Писание гораздо более радикально, чем я. Мы просто привыкли острые углы округлять в Писании. Мы привыкли читать. Вот смотрите, мы ничего не сделали сейчас. Я вам не рассказал какую-то высшую математику. Все, что мы взяли, мы просто прочитали три стиха, которые достаточно ясно говорят. И здесь хоть сколько строите там движение роста церкви или современные там методики влияния, которые используются. Окей, они не сходятся с тем, что написано здесь. Здесь ясно сказано, что все люди находятся под господством дьявола, причина этого заключается, что они противятся Богу, корень этого противления заключается в том, что они желают, они живут, исходя из приоритетности их собственных похотей, собственных желаний. Похоть написана так сильно, и люди думают, что похоть – это какие-то сексуальные извращенцы. Нет, похоть – это сильное желание. Кто-то сильно секса хочет, а кто-то сильно новую кофточку купить хочет. И этим желанием движется, и это желание доминирует. И когда человек живет под, написано здесь, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, то человек в равной степени становится грешником. Он является грешником. И нам нужно это понять. Нам нужно это в глубине своей души ясно понять, что мы нуждаемся не просто в том, чтобы петь псалмы теперь. Мы нуждаемся не просто в том, чтобы стать людьми, посещающими церковь. Мы нуждаемся в радикальной трансформации нашей внутренней сущности в такой степени, чтобы наши желания стали другими. Это, конечно, еще одна тема очень серьезная. Я специально по этому поводу делал несколько серий проповедей в 2007 году. Летом я проповедовал на тему «Не сотвори себе кумира», какую власть желание имеет над людьми. Потом «Истина свободная», я затрагивал то же самое, эту же тему. И вот в этом году «Сильные в Боге» тоже мы касались этой же самой темы. Дело в том, что желания наши, они делают нас рабами. И многие люди говорят, ну что теперь, выйти из мира, что теперь в монастырь уйти и ничего не желать. Ни кофточку, ни туфелек, ничего, ни машину новую. Опять-таки, проблема заключается в том, что люди не совсем правильно понимают, каким образом возникают желания и в чем суть этих желаний. Наша задача заключается в том, чтобы научиться центр своей жизни подчинить господству Иисуса Христа. И когда мы учимся подчинять себе господству Иисуса Христа, то тогда внутренний наш мир учится желать того, что Он желает. И тогда мы знаем, в какой точке наше желаемое становится противным Богу. Тогда мы ясно понимаем, где нам остановить свои желания. Самые обычные желания. Например, хорошее желание хорошо зарабатывать. Это неплохо. Человек должен стараться быть эффективным. Я завтра буду говорить о библейских принципах эффективной личности. И эффективность человека, одно из измерений эффективности человека, это то, что он генерирует, включая и финансы, если это правильно поставлено. Проблема заключается только в том, что когда люди занимаются зарабатыванием денег, это становится по своей приоритетности выше того, чтобы служить Богу. И поэтому человек берет ту работу, которая лишает его возможности быть в церкви, в семье. Но зато он говорит, моя жена ездит на джипе. Окей, лучше она пусть ездит на велосипеде, но имеет мужа дома. Потому что Библия нигде не говорит о том, чтобы да обеспечит каждый муж жену, свою жену джипом. Но Библия ясно говорит о том, чтобы муж обеспечил свою жену пасторством. Что он является духовным лидером в своем доме. И очень многие люди, они находят оправдание. А что, плохо, если моя жена на крутой машине ездит? Очень часто, кстати, получается так, что они на крутых машинах ездят совсем не туда, куда муж ожидает, что она ездит. И потом, когда кидаются и говорят, ну вот смотри, я ей все, а она вот так. Нет, ты ей не все. Ты ей дал то, что ей совсем не нужно. А то, в чем она нуждается, в духовном лидерстве, ты ей не дал. Заметьте, мы говорим о простых вещах, и как Библия регулирует все эти вещи. Очень, очень естественно, очень просто. Это рабство похоти. Ну, последняя фраза, она ставит вообще все на свое место. Угроза Божьего гнева. Посмотрите. «Между которыми мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее». Вот суть нужды в спасении. Человеку нужно спасаться от Божьего гнева. И пока мы этого не поймем, мы никогда не сможем быть влиятельными людьми. Мы никогда не сможем делать влиятельных людей. Очень многие люди зацикливаются и начинают там вести дебаты, споры по поводу разных богословских там тонкостей, деталей, по поводу разных традиций, нетрадиций, там, что делать и как делать, или не делать и так далее. Друзья, вот главная суть. Если вы натренируете своих людей в одной традиции или в другой традиции, или без всяких традиций, вы ничего не измените. Если вы не измените их внутреннюю структуру сущности, они так и будут продолжать находиться под Божьим гневом. Посмотрите послание к римлянам. Послание к римлянам, 5 глава. Здесь написаны такие слова. Апостол Павел пишет о Евангелии. Он говорит о том, как это Евангелие действует. 9 стих, с 8 стиха. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, поэтому тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от чего?» От гнева написано, от Божьего гнева. Когда люди проповедуют и говорят грешнику, «Бог любит тебя», да, Бог любит тебя, но на данный момент, пока ты в грехе, Он на тебя гневается. И Библия так говорит. Причина, почему он гневается, потому что ты живешь под властью своих желаний, а не его воли. И когда ты живешь так, то ты становишься сыном противления. А когда ты находишься в противлении, ты живешь по воле князя, господствующего в воздухе. Это то, что здесь написано. Очень простые вещи, которые представлены здесь в тексте. Итак, первая нужда в спасении. То есть мы должны понять вначале, что же должно произойти с вот этим человеком, чтобы он начал влиять? То есть первое, мы должны понять, какое его положение, что нужно поменять. Дальше апостол Павел объясняет, как оно меняется. Каким образом это чудо спасения производит в человеке необходимые условия для того, чтобы он становился влиятельным. Величие спасения. Когда мы говорим о спасении, вот точно так же, как о понимании греховности человека, у нас затасканные термины, и мы не совсем ярко понимаем это. Точно так же, когда мы говорим о самом акте спасения, мы тоже настолько упростили эти все дела, там, произнеси молитву, там, выйди вперед и так далее, что мы не до конца оцениваем глубину и важность этого явления, этого факта. Здесь в этих стихах апостол Павел представляет нам, в чем же чрезвычайная значимость этого явления, о котором он говорил раньше, в первой главе, что оно стало демонстрацией или величайшей точкой демонстрации Божьей славы. Первое – непостижимая милость. Четвертый стих. Бог богатый милостью. Я здесь сделаю уточнение небольшое. В русском языке здесь пропущено одно очень важное слово, которое есть в греческом. Я не знаю, как в ваших немецких библиях. Большинство английских переводов, они содержат это слово. Это слово «но». Вот там описано много-много-много того, что в каком положении человек находится. То есть человек, он живет по своим похотям, и через это он является сыном противления, вернее, он дух противления имеет, и в результате он является подданным дьявола, и все это вызывает Божий гнев. Вот это описание человека. И дальше, но Бог. То есть по всему состоянию человека ему одна дорога – в ад навеки вечные. Всякому человеку. Дальше есть важная фраза, важный союз. Но Бог. Но Бог, независимо от этого катастрофически сложного положения человека, являет к нему милость. И вот это, только эта точка поможет нам увидеть настоящую глубину Божьей любви. Вот почему здесь сказано, но Бог богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас. Пока мы не поймем глубочайшего падения человека, каждого человека, мы не сможем понять величие его милости. По сути дела, что такое милость? Милость заключается в том, что Бог не дает человеку то, что человек заслуживает. Он его милует. Человек заслуживает самого жесткого наказания. Многие люди говорят, мы хотим, чтобы было по справедливости. Не получится. По справедливости все мы должны быть в аду навеки вечные. Если мы будем просить у Бога справедливости, друзья, мы в опасном положении. Голгофа очень несправедлива. На Голгофе Христос взял то, что ему не принадлежало совершенно. Христос несправедливо понес на себе тяжелейшее наказание. По справедливости мы должны понести это наказание. Голгофа – это проявление несправедливости, а милости, которую Бог по своей благой воле, не потому, что у нас что-то было хорошее. По своей благой воле он помиловал. И причем это помилование не просто, почему здесь написано «по великой любви»? Потому что оно не просто стоило чиновнику росчерка пера, когда президент милует кого-то, этого ничего не стоит. Кроме его политического ресурса, что он там может кого-то помиловать или не помиловать, и как потом на него будет смотреть. Он, по сути дела, провел пером по бумаге, по листу бумаги. Но когда Бог помиловал нас, для этого нужна была настолько великая любовь, что Он не только стал человеком, но Он претерпел крест, претерпел весь ужас того гнева, который должен был излиться на нас. Вот что значит великая любовь. То есть непостижимая милость. Опять-таки, когда мы говорим о этих явлениях, мы сталкиваемся с таким фактом, к которому мы привыкаем просто. Вот почему Бог обязал на страницах Священного Писания, чтобы мы регулярно вспоминали Его страдания. Не из-за того, чтобы нам просто жалко было распятого Христа. Совсем не по этой причине. По причине того, что мы склонны терять понимание великой милости. Я не знаю, как у вас здесь в Америке есть система социальной помощи, и некоторые люди приезжают из бывшего Советского Союза, вот, и они начинают, ходя к этим начальникам, они начинают требовать от них, они начинают говорить, а вы что мне не даете, а вы что здесь, а мне положено. Вот, и когда я слышу все эти вещи, у меня возникает вопрос, а почему тебе положено? Ты здесь ни одного дня не работал. Здесь у тебя никто ничего не взял. Да, тебе могут милость проявить и дать тебе помощь, чтобы ты не умер здесь. И вот это нет понимания. У верующих даже людей нет понимания. Верующие даже люди не ценят это. Они здесь взял, окей, сейчас в том месте не знаю, что я уже там взял, я пойду еще и там возьму. И вот он говорит, вот как Господь благословил. А один еще молится в одной из церквей, я слышал историю, вслух молится в церкви, Господи, защити, сатана нападает. Я говорю, 7 лет был на велфере, это социальная эта служба, а теперь на работу гонят. Речь идет о том, что о элементарном непонимании милости. И мы все такие верующие, и мы все так поем, и мы все так в собрании, и мы еще говорим, о, какие они хорошие. Они не верующие, они в воскресенье не в церковь идут. Но если мы не понимаем милости, если мы не понимаем сущности, что произошло на Голгофском кресте, друзья, мы не совсем понимаем спасение. И мы не совсем имеем условия, которые могли бы сделать нас влиятельным человеком. Друзья, чем ярче понимание непостижимой милости и всех остальных этих элементов, тем влиятельнее мы будем. Вы помните, как апостол Павел все время вспоминал, я уже рассказывал на прошлой сессии, «Господь Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Если вы посмотрите греческий оригинал, там сказано не так, что «из которых я был первый». Он говорит «из которых я есть первый». То есть он ясно понимает, что его сущность сама по себе греховная. И причина, почему он сейчас спасен, только потому, что милость Божья его держит. Вот почему он в 15 главе 1 Коринфянам пишет, и говорит, а потом явился и мне, как некоему извергу. И употребляет там такое очень-очень экспрессивное слово в греческом языке. Это не для красного словца. Вот почему он влиятельным человеком. Вот почему он признан социологами мира сего человеком номер два по влиятельности за всю историю мира. Я читал как-то оценку социальных служб, насколько влиятельные были люди, какие. Человек номер один – Иисус Христос, признан неверующими людьми. То есть то, как повлиял один человек на весь мир, Иисус Христос всех превосходит. Это люди, которые не верят в то, что Христос – Бог. Человеком номер два был апостол Павел. Человеком номер три – пророк Мухаммед. Опять-таки, здесь речь не идет о том, что о духовной составляющей, это просто люди анализируют и говорят, вот насколько человек повлиял на историю. Причина, почему апостол Павел был влиятельным человеком, заключается в том, что он действительно понимал величие спасения, он понимал глубину своего греха, и он понимал непостижимую милость. Вторая – это поразительная благодать, которую мы видим здесь. Бог богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. Очень интересная фраза. Посмотрите, что здесь написано. И нас, мертвых по преступлениям. И нам трудно понять, мертвых. Мы ж вроде бы все ходим. Мы думаем, мы говорим мертвые, но в действительности сильно не задумываемся о том, что же это такое. Почему мы мертвые, насколько мы мертвые? Но если вы посмотрите выше, мы только что читали первый стих, «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим». И дальше объяснение, что значит быть мертвым. И там мы смотрели, помните, мы говорили о подчиненности дьяволу, о противлении Богу, о рабстве, похоти и о Божьем гневе, который угрожает. То теперь он обращается здесь и говорит, и нас мертвых по преступлениям оживотворил. То есть все то, что описано вот в этом первом, в этих первых стихах, второй и третий, первый, второй и третий стихи, все то, что было описано, Бог чудесным образом по своей благодати через Иисуса Христа изменил. Вот что значит спасение. Слово «оживотворил» не означает, что человек был просто в унынии, а сейчас воспрянул духом. Люди говорят, ты смотри, он ожил. Это гораздо больше, чем просто у человека настроение поднялось. Это у человека ушли признаки мертвости и появились признаки жизни. Человек, который ожил, говорят, что человек вот уже умирал там, в клинической смерти, у него были признаки мертвости. Давление упало, там, пульса нет, вот, и так далее. У него есть признаки мертвости. А потом появились признаки жизни. Что это значит? Это значит, что признаки мертвости ушли и стали признаки жизни. Вот что значит «оживотворился Христом». То есть Он не только не дает нам то, что мы заслуживаем, то есть забирает Божий гнев, Он нам дает то, чего мы абсолютно не заслуживаем. В этом разница между милостью и благодатью. Божья милость – это значит помиловать того, кого нужно было наказать. Божья благодать – это означает дать то, чего этот человек совершенно не заслуживает, дать благо, которого он не заслуживает. И в этом сущность спасения. И это благо заключается в нашей жизни со Христом. Откровенно сказать, мы очень редко эту жизнь воспринимаем как великую Божью благодать. Мы погоду воспринимаем как благодать. Выходите, солнышко светит, благодать. Или повышение в зарплате. Люди говорят, благодать. Или велфер. Понимаете, да? Социальные какие-то пособия, которым людям платят. Но жизнь в Иисусе Христе очень мало видим как благодать. И естественно, если мы не видим жизнь в Иисусе Христе как благодать, как же мы будем влиять на людей? Мы, естественно, так же и влияем. Мы-то здесь вроде бы им проповедуем, но сами, в общем-то, хотим пожить так, как они живут. В общем-то, мы видим, что благодать здесь. И поэтому и проповедники из нас не очень такие впечатляющие, не очень влиятельные проповедники. Здесь ясно написано, «И вас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены». Нам нужно научиться видеть сущность спасения в настоящей жизни в Иисусе Христе. Мы в следующей нашей сессии коснемся нескольких характеристик этой жизни в Иисусе Христе. Но я бы хотел сейчас сказать, что если у человека не произошла вот эта перемена, когда его желание, когда он вначале отрекся от того, чтобы желания им правили, его похоть, его амбиции, то тогда бессмысленно говорить о всем остальном. Он продолжает быть человеком противления. Кстати, завтра у нас будет очень важная сессия о том, как быть эффективным человеком. И принцип номер один эффективного человека. Вы удивитесь, какой, я завтра скажу. Библия говорит. Это действительно, люди никогда не ассоциируют с этим. Когда мы смотрим на то, что человек имеет по благодати, это Иисуса Христа, он имеет жизнь. Вот почему Христос говорит, кто хочет идти за Мною, даже не пробуй, если ты не отрекся от себя. Отвергни себя, возьми крест твой и следуй за Мной. Почему Он так говорит? Не потому, что Он поднял планку так высоко, а кто за Мной будет требовать, они должны аж вот эту планку перепрыгнуть. Совсем не по этой причине. Он просто раскрывает реальность. Он говорит, что если человек не отрекся от себя, от своих желаний, от своих похотей, о том, чтобы руководствоваться своими похотями, он никогда не сможет пережить спасение. В этом суть. Вот почему, друзья, нам нужно быть, как я уже сказал, очень осторожными, когда мы призываем людей к покаянию. Нам нужно им объяснить 100 раз. Это одна из причин, почему я в своей церкви не практикую призыв выходить вперед. Если кто смотрит нас, может быть, вы замечали, некоторые люди задавали нам вопрос по интернету, писали. По одной простой причине. Ну, во-первых, есть одна причина. Вы знаете, что практика вызова вперед началась в 19 веке Чарльзом Финеем. То есть предыдущие 19 столетий или 18 с половиной люди спасались без выхода вперед. Ну что, для очень многих непонятно, а как же можно еще покаяться, как только не выйти вперед? Ну, в самом факте выхода вперед нет ничего страшного. Страшное заключается в том, что очень многие люди выходят вперед, будучи движимы эмоциональными побуждениями, но в этот момент у них не происходит вот этого радикального поворота, в котором они готовы умереть для своих собственных похотей и желаний. Вот почему мы в своей церкви делаем это всегда так. Мы призываем людей и говорим, после собрания у нас есть пасторы, которые дежурят. Пойдите к ним, и они с вами детально поговорят о сути того, что должно у вас произойти, чтобы вы были спасенным человеком. Мне часто приходится говорить о Евангелии с разными людьми, ну, практически каждую неделю, иногда несколько раз на неделю. Я всегда людям объясняю суть. Я говорю им, вот смотри, вот ты сейчас погибаешь. Ты сейчас находишься в состоянии противления Богу, и Бог против тебя гневается. И единственное, что удерживает этот Божий огненный град от тебя, это просто Божья милость, которая удерживает это временно. И ты должен это знать. Но я никогда не настаиваю на то, чтобы человек вот прямо сейчас здесь со мной помолился. Я ему предлагаю такую возможность. Ты должен убежать от этого как можно быстрее. Но ты сможешь это сделать только тогда, когда ты понял это и сознательно сделал шаг. Поэтому, если ты сейчас еще сознательно не делаешь шаг, иди домой. Иди думай. Позвони мне, когда ты будешь готов это сделать. Почему? Потому что Писание говорит так. Опять я слышу людей, ну ты слишком радикален. Опять-таки, это не я. Если мы хотим серьезного христианства, нам нужно действительно серьезно к нему относиться. Так это поражающая благодать. Нас, мертвым по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. Это соединение с Иисусом Христом, это жизнь Его, которая в нас находится. И теперь смотрите, феноменальная жизнь, к которой мы подходим. Это непостижимая милость, поражающая благодать, феноменальная жизнь. В чем она заключается, эта жизнь? «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Теперь вот что получается. Мы говорили о том, как тяжело человек пал. Мы говорили о том, насколько серьезная трансформация является спасение. Но это спасение, когда оно серьезно трансформирует человека, оно дает человеку то, о чем он никогда не мог мечтать, лучше, чем то, что имели Адам с Евой. Оно его соединяет со Христом настолько, что теперь Бог видит в человеке не грешника, а абсолютно святого праведника с праведностью Иисуса Христа. И это настолько точно, настолько гарантированно, что здесь написано, вы уже посажены со Христом на небесах, вы уже воскрешены с Ним. Для того, чтобы проникнуть на небо, для этого недостаточно стараться. Для этого нужно быть абсолютным. Для этого нужно быть стопроцентным. Для этого нужно быть абсолютно святым. Написано туда, ничто нечисто не войдет. И попасть на небо можно только одним способом. Только одним способом. Это когда человек погружен в Христа. И когда Бог воскрешает его с Иисусом Христом. В этом суть спасения. Вот здесь мы говорим о том, что вот человек спасен уже. Но посмотрите, для того, чтобы он был спасен, для того, чтобы он имел эту жизнь, посмотрите, сколько очень важных факторов, которые мы должны ясно понимать.